Говорит Радио Свобода. Россия наращивает военное присутствие на границе с Украиной. В Донбассе появились танки. Мосгорсуд смягчил приговор двум узникам Болотной. Американские военные советники будут направлены в Ирак. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил о наращивании российского военного присутствия на границе с Украиной. Его слова подтверждают в Киеве. Выступая 19 июня в Королевском институте международных отношений в Лондоне, Расмуссен сказал, что несколько тысяч российских военнослужащих дислоцированы вблизи восточной границы Украины. Глава НАТО предположил, что Россия оставляет открытой возможность для дальнейшей интервенции. Международное сообщество должно будет дать твердый ответ в случае, если Россия продолжит подобную политику, подчеркнул Расмуссен. По сообщениям украинских СМИ, границу продолжают пересекать военная техника и КАМАЗы с вооруженными людьми. В Верховной Раде глава Минобороны Украины Михаил Коваль заявил, что со стороны Российской Федерации в Украину въехало 10 боевых машин «Град» БМ-21, танки Т-64 и другая техника. Спикер информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Чиповой на брифинге 20 июня сообщил, что колонна российских грузовиков в составе 7 КАМАЗов замечена на маршруте Снежная-Ямполь-Славянск. Донецкий сайт «Остров» сообщает, что в Горловке прошла колонна боевой техники с танками во главе. О том, что волнует сейчас бойцов украинских подразделений, сражающихся на востоке страны, мне рассказал участник боевых действий, ветеран воздушно-десантных войск Украины, разведчик-диверсант, позывной «Одесса». Скажите, как бы вы определили главное достижение антитеррористической операции? Чего удалось достигнуть сейчас?
В этом мы поняли одно, что как бы в Украине армии практически ее нету. Мы сейчас ее будем собирать по частицам, восстанавливать это все и давать серьезный отпор тем террористам. Нет сепаратистов, есть только террористы, да. Мы консолидировали нацию нашу, да, и единым фронтом все мужчины, которые могут воевать, выйдут вперед, мы дадим этот отбой. Бой однозначно.
Есть ведь успешные формирования, например, батальон «Днепр».
Есть успешные, и не будем добавлять. Мы будем к ним присоединяться, и то же самое. У нас только победа, другого у нас вопроса нет.
Но вот сейчас все говорят о перемирии. Нужно ли оно, и вообще возможно ли его осуществить?
Ну, вы знаете, я вот только что с бойцами посмотрел одно из видео, которое в Фейсбуке выложили террористы, да. О перемирии здесь быть речи не может. С кем? Террористами никогда переговоры не ведутся.
Что это за видео? Это батальон «Айдар»?
Да, «Айдар», да, да.
Что вам известно о том, что там произошло?
Нам еще неизвестно, нам еще не доложили, что произошло. Но, судя по видео, я понял, что наших бойцов сливают. Сливают, информация уходит, непонятно каким образом, ну, где-то люди работают. Прокремлевские где-то, я так понимаю, в штабах где-то и информацию сдают. Наши бойцы не раз попадают в засады.
Говорят, что самолет в Луганске был сбит как раз из-за предательства, возможно, одного из диспетчеров аэропорта.
Да, 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 вы это правильная информация, совершенно точная.
Но вы знаете, что сепаратисты сообщают какие-то совершенно невероятные данные о потерях украинских сил. Они явно-явно завышены во много раз. Какими данными вы располагаете?
Сепаратистов у нас нет. У нас есть террористы.
Террористы, да.
Террористы очень четко подготовлены со стороны Кремля. Это 45-й полк ВДВ спецназначения, да, которые работают у нас. И работают у нас специалисты. Далеко не дураки, не глупые люди. Вооружение у нас, у них самое передовое. И то, что применяется сейчас, это, будем говорить, все самое лучшее отдано сейчас на восток Украины.
Вот вы участвовали в программе Савика Шустера, и одной из тем была статья Марка Франкетти, который говорил, что в батальоне «Восток» он не видел ни российских инструкторов из ГРУ, ни сильного вооружения. Вы могли бы рассказать нашим слушателям, которые не видели этой передачи, какова ваша реакция и что вы думаете об этих словах?
Я так понимаю, что данный журналист, наверное, возможно, по московскому заказу, либо по какому-то другому заказу информацию дал нечеткую и лживую однозначно. Потому что я ему предложил следующее, что вот когда мы будем на передовую ехать, он поедет со мной. И лично я и он, мы вдвоем посмотрим, как снабжены террористы, каким оружием и кто воюет с нами. И после этого, когда он увидит, он извинится перед всем миром за это лживое высказывание, которое он дал в эфире.
Скажите, если бы вы были главнокомандующим украинскими войсками, ну, представим такую ситуацию, какой бы вы первый приказ отдали?
Самый первый приказ – распустить всю полностью генштаб и набрать совершенно новый генштаб. Это самый первый приказ бы, что я сделал. Потому что в генеральном штабе обороны Украины сидят предатели, которые сливают всю информацию. Второй приказ, который бы сделал, что, наверное, возобновил бы срочный призыв и попросил бы президента Украины о том, чтобы пошла бы материальная помощь очень существенная на оборонку для закупивли обмундирования и вооружения.
Действительно ли очень скверно обстоят с этим дела, или все-таки сейчас, после того, как Порошенко вступил в должность, стало получше?
Нет, лучше не стало, одно скажу. Значит, смотрите, мы недавно наблюдали сам факт, когда гуманитарная помощь, я так понимаю, французская, да, не доезжая до части воинской, офицер передает эту гуманитарную часть помощи, отдает, и получается, она не доходит до места предназначения. Это раз. Второе, значит, по своему подразделению мы за свои деньги полностью окупаемся, и обмундирование, и вооружение полностью сами. Нам государство не помогает, потому что у них нету чем нам помочь.
То есть вы сами скидываетесь, или есть филантропы, меценаты, которые вам помогают?
Есть своими средствами, ну, есть такие существенные оборудования, которые стоят довольно-таки внушительных сумм, и нам есть меценаты, которые помогают.
Государство вам не помогает намеренно, или это какой-то саботаж, или эта помощь не доходит? Почему так происходит?
За вот этих 20 лет армия просто ликвидировалась, украинская. Вы были когда-нибудь в Десне?
Нет.
Учебный центр Десна. Вот сравните 20 лет, так как она была, и сейчас вы приедете, посмотрите. Это просто, у меня слов нет. Потому что я помню в свои годы, когда служил, какая была боеспособность у нас. И то, что я сейчас вижу, разваленные здания, и нету ничего надлежащим образом, будем говорить, такой, как должно быть воинская часть. Его нету, просто его ликвидировали за это все время. И я так понимаю, что вот этой ликвидацией украинской армии занималась конкретно Кремль. Потому что им не нужно, чтобы украинская армия была боеспособная и высокомобильная.
Как вы думаете, надолго ли эта война?
Я вам скажу, Путин ее начал, он ее проиграл. Он не понимает это, но он ее проиграл. Я по моим расчетам, как я понимаю, да, ну она продлится еще где-то до снега пройдет. Где-то до декабря месяца она будет идти еще. И жертвы еще будут и будут.
И что ее остановит? Почему до декабря?
Ее остановит одно, это политики. Это политики на высшем уровне, потому что они только способны ее остановить. Мы военные, мы только воюем и все, защищаем свою родину. А они в плане остановить вот это вот кровавое побоище. Вот когда они между собой договорятся, вот тогда война остановится.
Ветеран ВДВ, позывной «Одесса». Вы слушаете «Радио Свобода». Кристофер Уокер, исполнительный директор Международного форума демократических исследований при Американском национальном фонде за демократию, в газете «Вашингтон-Пост» на прошлой неделе выдвинул предположение, что авторитарные государства проводят доктрину сдерживания демократии. В качестве примера Уокер привел аннексию России Крыма, с помощью которой Россия пытается не допустить превращения Украины в демократическое государство с подотчетной и открытой системой власти. С автором публикации беседовала моя коллега в Вашингтоне Гальнас Эсфандиари. Вот как поясняет свою теорию Кристофер Уокер.
Одной из характерных черт авторитарных режимов, включая Россию, является желание взять те стандарты, которые они применяют у себя дома, и перенести их за государственную границу. Во всех этих странах пространство, в котором оперирует гражданское общество, свободная пресса и политическая оппозиция весьма ограничено. И это все больше определяет их подход к внешней политике. В случае с Россией это проявилось в аннексии Крыма. Можно привести в пример крымскую прессу, которая сейчас приведена к российским стандартам. То есть российские репрессивные стандарты уже применяются к крымским средствам информации, политике и гражданскому обществу. А то, что происходит сейчас в Восточной Украине, в значительной мере благодаря провокациям с российской стороны, глубоко дестабилизирует всю страну. И поэтому исполнить те надежды, которые питали многие украинцы, получить менее коррумпированное и более прозрачное и подотчетное правительство сейчас очень сложно. Все это сложно создать именно из-за продолжающегося кризиса, который в значительной мере спровоцировала Россия. Россия.
Вы заметили, что Украина не единственный пример. Есть еще Грузия и Молдавия. То есть Россия специфическим образом ведет себя по отношению к тем странам, которые пытаются провести демократические перемены.
И здесь тоже мы видим, что Россия является очень плохим помощником для тех стран, которые пытаются проводить реформы. Это проявилось и в военном вторжении на территорию Грузии, и в различных экономических санкциях и блокадах, которые вводились как против Грузии, так и против других стран региона, в том числе и против стран Балтии в последние 20 лет. Мы видим, как Россия на самом деле прикладывает усилия для того, чтобы подорвать или ограничить возможность правительств этих стран улучшить систему управления, сделать ее более подотчетной и более демократической.
Давайте поговорим о стратегии, которую такие страны, как Россия, Иран, Китай и Саудовская Аравия используют для того, чтобы ограничить распространение демократии. Вы выделили три сферы сдерживания: международные институты, сдерживание молодых демократий и стран, чьи демократические амбиции могут представлять угрозу для авторитарных государств, а также идеологическую область.
Если посмотреть на региональные и международные организации, то вы заметите, как все эти государства – Китай, Россия, Саудовская Аравия, Иран и в Латинской Америке Венесуэла – пытаются выхолостить или размыть стандарты тех организаций, которые были ведущими в развитии демократических институтов со времен окончания Холодной войны. На евразийском пространстве это в первую очередь Совет Европы, а также Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ. В то же время, мне кажется, сейчас уже стало очевидным, что эти режимы делают все возможное, чтобы создать альтернативные институты, призванные устанавливать авторитарные нормы на этом пространстве. Эволюция Шанхайской организации сотрудничества, например, развитие Евразийского таможенного союза. Я не говорю о том, что все эти институты однозначно эффективно выполняют цели, которые поставили перед ними создавшие их режимы. Но в целом их задача – институционализировать те нормы, которые противоречат нормам демократии. А это означает, что если государство хочет развиваться, хочет вести независимую политику, то противостоять приходится уже целой структуре, которая насаждает свои правила. Это сложно для демократических стран, особенно для тех, кто подпадает под юрисдикцию этих институтов.
Все эти режимы прекрасно понимают силу идей, и они используют национальные и международные средства информации и все больше социальные сети, чтобы контролировать идеи. Насколько у них это получается, на ваш взгляд?
Это та сфера, в которую все эти режимы вливают огромные средства, и во многих отношениях это приносит результаты. Давайте посмотрим на структуру средств информации в этих странах. Во всех этих обществах доминируют государственные медиа. Но что примечательно, так это то, что режимы, которые пытаются контролировать поток идей у себя дома, с одинаковым усердием вторгаются в рынок идей за границами своего государства. И делают это отнюдь не либеральными средствами. Возьмем в пример Россию. Телеканал Russia Today и другие медиа-организации, созданные для того, чтобы распространять идеи, которые генерируются в российском государстве. Это же были потрясающие усилия в последние годы. Какой объем внимания был этому уделен, какие огромные средства были потрачены. И все это для того, чтобы повлиять на аудиторию за пределами российской границы. Мы сейчас говорим только об англоязычной аудитории, где Russia Today получила немало внимания. А давайте посмотрим на регионы, где, образно говоря, сейчас идет соревнование идей. Россия выпускает медиапродукцию на арабском и испанском языках. Китайская CCTV вещает на множество регионов, но я бы отметил Центральную и Южную Африку, где CCTV попыталась распространить свое влияние практически на весь континент. И все это происходит в тот момент, когда демократическая международная пресса и медиаорганизации сжимаются и сокращаются. Так что приходится задавать вопрос, какое идейное обрамление получают проблемы в интерпретации правительств, которые у себя дома проводят репрессии и явно не являются либеральными.
Что же можно противопоставить этому натиску со стороны России, Ирана и так далее?
Последние годы были нелегкими. Мировые демократии сами переживали множество серьезных проблем. Но это не должно мешать им ясно и громко говорить о своих ценностях и стандартах. Я не думаю, что демократии не должны говорить о своих изъянах. В демократических системах есть изъяны. Но в последнее время голос демократии перестал быть твердым и откровенным. Надо как минимум более прямо и более открыто говорить о стандартах прав человека. И в то же время не упускать из вида, например, системные ограничения на работу работу средств информации в тех странах, о которых мы говорим, потому что есть какое-то глубокое противоречие в том, что внутри этих стран существует репрессивная система по отношению к средствам информации, а они с такой легкостью участвуют в медиарынке за пределами своих границ. На мой взгляд, надо более внимательно посмотреть на эту проблему.
На вопросы «Радио Свобода» отвечал исполнительный директор Международного форума демократических исследований Кристофер Уокер. Вы слушаете «Радио Свобода». В Польше вновь обсуждают вопрос о возможном влиянии России на ситуацию в стране. Эти разговоры активизировались не только в связи с украинским кризисом, но и с недавним громким политическим скандалом в самой Польше. Журнал «Впрост» опубликовал аудиозаписи неформальных встреч высокопоставленных политиков. Содержание их разговоров оказалось настолько взрывоопасным, что может привести даже к досрочным выборам. Рассказывает варшавский корреспондент «Свободы» Алексей Дзяковицкий.
Премьер-министр Дональд Туск собрал пресс-конференцию, во время которой, среди прочего, впервые за 7 лет нахождения у власти сказал следующее. Возможно, целью незаконного преступного прослушивания была политическая дестабилизация и неразбериха, а, быть может, даже отставка правительства. Я хотел бы, чтобы мы все вместе как следует выяснили все элементы этого дела. И если кто-либо в Польше заинтересован в ситуации, когда судьбу польского правительства или парламента решают люди, которые устанавливают незаконное подслушивающее устройство, то я никогда на это не соглашусь. Поэтому чрезвычайно важно опубликовать все эти материалы, чтобы люди знали, даже если это не будет очень приятная информация для ныне правящих политиков или чиновников, тогда тем более единственным выходом могут быть досрочные выборы.
То тем более, быть может, тогда единым выходом будут вчерашние выборы.
Несколькими днями ранее популярный еженедельный журнал «Впрост» опубликовал тайно записанный в одном из варшавских ресторанов неофициальный разговор между министром внутренних дел Бартоломеем Сенкевичем и председателем Национального банка Мариком Белькой. Интеллектуал Сенкевич и бывший премьер профессор Белька часто в вульгарных выражениях обсуждают возможности поддержки Нацбанком правящей партии перед выборами путем уменьшения бюджетного дефицита. Глава Нацбанка соглашается, но взамен требует отставки тогдашнего министра финансов Яцека Ростовского. Фрагмент записи, говорит министр внутренних дел Бартоломей Сенкевич. «Право и справедливость, ведущую оппозиционную партию, поддерживают 43% избирателей. Нечего заниматься самообманом. Ситуация такова, что только от экономики зависит оценка стабильности страны. Мы понимаем, что победа права и справедливости – это катастрофа. Бегство инвесторов из страны, ухудшение финансовой ситуации и еще разные внутрипольские проблемки». Публикация записи вызвала эффект разорвавшейся бомбы, который усугубила неудачная попытка спецслужб конфисковать записи в редакции журнала «Впрост». Оппозиция потребовала отставки правительства, заявляя, что его министры не только нарушают Конституцию, но и настолько непрофессиональны, что позволяют, чтобы их подслушали, а затем еще и пытаются ограничить свободу слова. Польское общество имеет право знать, кто и как им управляет. Это абсолютно фундаментальное право, без которого нет демократии. Если кто-то использует спецслужбы и прокуратуру для того, чтобы с этим правом бороться, то это враг демократии. Поэтому я призываю все демократические силы в Польше к совместной акции против этой власти, против таких действий. Мы должны защитить свободу слова в Польше, защитить демократию.
Мусимы оборонить польскую демократию.
Заявил лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качинский. Примечательно, что запись была сделана год назад и до сих пор не была опубликована, даже перед недавними выборами в Европейский парламент, а это могло бы привести к поражению в них правящей партии «Гражданская платформа». А до следующих парламентских выборов еще более года. Кроме того, как сообщает редакция «Впрост», источник, передавший записи журналу, не попросил за них денег. На ключевой вопрос, кто сделал эти записи или заказал прослушивание высоких государственных чиновников, ответа до сих пор нет. Все эти факты практически сразу же породили, среди прочих, и версию о причастности к случившемуся иностранных спецслужб. Эксперты говорили прежде всего о спецслужбах российских. Почему? Во-первых, нынешнее польское правительство активно продвигает в Европе идею энергетического союза, цель которого – довести до того, чтобы страны Европейского союза в переговорах с Россией касательно покупки энергоносителей выступали единым фронтом. Во-вторых, Украина, которую в нынешней ситуации Варшава активно поддерживает. Об этом нашему радио говорит известный польский журналист и кинодокументалист, занимающийся проблемами стран постсоветского пространства Мариуш Пилис. Я также думаю о так называемой российской версии, то есть о том, что за этой провокацией стоят российские спецслужбы. Мне кажется, что в этой игре с Украиной России необходимо время. А время будет тогда, когда мало кто будет интересоваться этим регионом. А Польша, особенно в последнее время, является одним из наиболее активных игроков, что касается украинской ситуации. Одновременно, если посмотреть на ситуацию в Ираке, где суннитские отряды продвигаются к столице страны и занимают богатые нефтью регионы, то это означает, что внимание Соединенных Штатов переключается на этот регион, а не на украинские события. С этой точки зрения, теория о том, что это может быть российская игра, кажется довольно логичной, хотя, конечно, вариантов здесь может быть больше. А что можно сказать в общем о деятельности российских спецслужб в Польше? Практически всю свою сознательную жизнь я занимался постсоветскими странами, более всего Кавказом, но также и европейской частью бывшего Советского Союза. Очень часто доводилось наблюдать, как разнообразные российские спецслужбы препятствовали укреплению молодых национальных государств в этом регионе. Думаю, что так же происходит и в Польше, и это очевидно. Примечательно, что в польском обществе широко распространена уверенность в том, что россияне имеют здесь свои сферы влияния. Например, в 2007 году появился доклад о процессе ликвидации военной службы информации. Это военная разведка, созданная еще во времена Польской Народной Республики и с того времени не пережившая никаких реформ. Так вот, после появления доклада в прокуратуру сразу же было направлено заявление о возможном преступлении, что касается разработки военной службы информации российскими спецслужбами и отсутствии соответствующих мер, которые нейтрализовали бы эту угрозу.
Российских службах специально,
сказал Мариуш Пилис. Что касается политических партий, то в свое время достаточно доброжелательно по отношению к восточному соседу Польши высказывался посткоммунистический союз левых демократов или уже несуществующая ныне популистская партия «Самооборона». В последнее время неожиданно позицию России в украинском конфликте поддержал ультралиберал и антикоммунист, лидер партии «Новое правое» Януш Корвин-Микке, который поддержал аннексию Крыма и появился также на банкете в российском посольстве в Варшаве в честь Дня России. Корвин-Микке, ставший недавно депутатом Европарламента, называет Владимира Путина исключительно его экселленция и хвалит за низкие налоги или, например, твердую позицию в деле Pussy Riot.
Наша партия абсолютно не
пророссийская. Мы абсолютно не являемся пророссийской партией, но не можем терпеть, когда лгут и действуют вопреки интересам Польши. Мы польская партия и заботимся об интересах Польши. А в интересах Польши, скажем так, не дразнить медведя.
Не дразнить медведя, же помним так.
Заявил Януш Корвин-Микке. Одновременно следует подчеркнуть, что политическая ситуация, проблемы в польско-российских отношениях, пожалуй, никогда в свободной Польше не влияли отрицательно на отношение поляков к российской культуре. Свидетельством тому хотя бы традиционно полные залы на фестивале российских фильмов «Спутник над Варшавой». Теперь, однако, разгорелся спор, что касается проведения в 2015 году года российской культуры в Польше и года польской культуры в России. После аннексии Крыма часть политиков и общественных деятелей призвала официальные власти прекратить подготовку к этому масштабному событию. Другие, в свою очередь, считают, что культура здесь ни при чем. Официально подготовка продолжается. Однако уверенности в том, закончится ли она успехом, нет. Ведь 2015 год – это год парламентских и президентских выборов. И оппозиция наверняка использует это событие, если оно состоится, для того, чтобы обвинить нынешние власти в раболепии по отношению к России. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мосгорсуд сегодня рассмотрел апелляционную жалобу на приговор по болотному делу в отношении 8 человек. В феврале этого года Замоскворецкий суд признал их виновными в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам милиции во время событий 6 мая 2012 года. 7 человек получили реальные сроки от 2,5 до 4 лет колонии общего режима. О сегодняшнем решении суда расскажет корреспондент «Свободы» Наталья Джанпаладова. Наталья, добрый вечер.
Здравствуйте. Московский городской суд изменил решение Замоскворецкого суда только в отношении 2 подсудимых. В частности, Сергею Кривову было изменено наказание, было снижено на 3 месяца. И таким образом, вместо 4 лет он отправлен в колонию общего режима на срок 3 года и 9 месяцев. Также на 3 месяца было изменено решение в отношении Ярослава Белоусова. И его наказание 2 года и 3 месяца колонии общего режима. Напомню, что Ярослав Белоусов провел уже 2 года в следственном изоляторе, и, соответственно, на свободу он выйдет через 3 месяца. Сергей Кривов провел в следственном изоляторе 1,5 года, поэтому его срок нахождения в местах лишения свободы будет дольше. В отношении остальных подсудимых, решение Москворецкого суда не было изменено, и таким образом приговор Артему Савелову, которому было назначено 2 года и 7 месяцев в колонии, Степану Зимину, Алексею Полиховичу, Денису Луцкевичу, которым было назначено по 3,5 года колонии, Андрею Барабанову, которому было назначено 3 года и 7 месяцев, остается в силе. Остается в силе также и приговор в отношении Александры Духаниной, единственной осужденной условно. Это 3 года и 3 месяца с исправительным сроком еще 3 года. Надо сказать, что заседание, апелляционное заседание рассматривалось в течение 2 дней. Вот сегодня заседание началось с того, что выступали адвокаты в прениях, и они, в частности, говорили о незаконности, необоснованности вынесенного за Москворецким судом приговора, подчеркивали на расхождение в показаниях, которые за Москворецкий суд не принял во внимание. С последним словом выступали сегодня сами подсудимые. Они говорили о том, что для многих это уже 2 года в следственном изоляторе, это фактически пытка, и они просили суд оправдать их и говорили, что их действия на Болотной площади не носили преступного характера. Однако вот суд принял сегодня такое решение. Адвокаты намерены этот приговор обжаловать в следующих инстанциях, и в том числе в Европейском суде по правам человека. И отмечу также, что сегодня в соседнем здании, также в Московском городском суде, продолжилось рассмотрение еще одного эпизода болотного дела. Это дело организаторов, так называемое, по которому Сергея Удальцова и Леонида Развашаева обвиняют в организации беспорядков 6 мая. И в этом деле сегодня продолжался допрос одного из подсудимых, Сергея Удальцова. Сегодня допрос закончился, в понедельник будут допрашивать второго подсудимого Леонида Развашаева. И, как говорят адвокаты, не случайно такое совпадение, что 2 уголовных дела по одному и тому же болотному делу проходят вот в одно и то же время.
Спасибо, Наталья. Благодарю корреспондента «Радио Свобода» в Мосгорсуде Наталью Джанпаладову. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Президент США Барак Обама в четверг объявил о ряде шагов, предпринимаемых Соединенными Штатами в связи с ситуацией в Ираке. Президент выступил на брифинге в Белом доме после совещания со своими советниками по вопросам безопасности и на следующий день после консультации с лидерами Конгресса. Как и ожидалось, президент сказал, что американские сухопутные войска в Ирак направлены не будут. Подробнее об этом вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
Среди мер, о которых объявил президент Обама, усиление охраны американского посольства в Багдаде, более интенсивный сбор разведданных и расширение помощи иракским силам безопасности. Президент сообщил также, что в Ирак будут отправлены около 300 американских военных советников, но ни о каких боевых частях речи не идет. Американские вооруженные силы не возвращаются в Ирак для боевых действий, но мы поможем иракцам в их борьбе с террористами, которые угрожают иракскому народу, безопасности в регионе и американским интересам. Вместе с тем президент не исключил возможности проведения в случае необходимости военной операции против радикальных боевиков группировки «Исламское государство Ирака» и «Леванта». В последние дни мы разместили в регионе дополнительные военные мощности. Благодаря усилению наших разведывательных возможностей, мы получаем больше информации о связанных с группировкой «Исламское государство Ирака и Леванта» объектах, по которым мы потенциально можем нанести удар. Мы будем готовы предпринять целенаправленные точечные военные шаги, если сочтем, что в этом есть необходимость. По словам президента, решить нынешнюю ситуацию в Ираке военным путем, а тем более путем американского военного вмешательства, нельзя. Выйти из кризисного положения, заявил он, можно только через политический процесс. Иракские лидеры должны отложить в сторону свои разногласия и сообща выработать политический план дальнейшего развития Ирака. Сунниты, шииты, курды, все иракцы должны получить возможность выражать свои интересы и добиваться своих целей политическим путем, а не путем насилия. Политические оппоненты президента Обамы призывают к незамедлительным и решительным шагам против группировки «Исламское государство Ирака» и «Леванта». Сенатор-республиканец Джон Маккейн от штата Аризона опасается, что победа этой группировки создаст в регионе плацдарм для подготовки террористов. Если мы ничего не сделаем, то в Ираке возникнет база террористов, которая непосредственно будет угрожать Соединенным Штатам, сказал Маккейн, выступая в Сенате. Его коллега из штата Южная Каролина Линдзе Грэм обращает внимание на возможные негативные последствия кризиса в Ираке для экономики всего мира. Если Ирак распадется как государство, то нефть на юге этой страны окажется в руках Ирана, а нестабильность распространится на весь ближневосточный регион. Это отразится на ценах на бензин и ударит по карману каждого из нас, сказал сенатор Грэм. Аналитики, критически отзывающиеся о политике президента Обамы по отношению к Ираку, отмечают, что нынешняя ситуация там, возможно, не возникла бы вообще, если бы президент не вывел из Ирака все американские войска. Как сказал в интервью «Радио Свобода» бывший заместитель верховного командующего сухопутных войск США, генерал армии в отставке Джек Кин, принимая поспешное, на его взгляд, решение о выводе войск из Ирака, президент не учел исторические прецеденты. В тех странах, где по завершении вооруженных конфликтов Соединенные Штаты на некоторое время оставляли свои войска, мы добивались успеха. Это Германия, Италия, Япония и Южная Корея. Наши военные оставались там, и это способствовало проведению в этих странах реформ и их переходу к демократии. В тех же странах, откуда в постконфликтный период мы быстро уходили, все заканчивалось печально. Два ярких примера – это Вьетнам и Гаити. По мнению генерала Кина, иракские власти сегодня не в состоянии сами создать в стране основанную на принципах плюрализма политическую систему. Шансы на создание такой системы были бы более высокими, если бы Соединенные Штаты еще некоторое время сохраняли свое военное присутствие в Ираке, считает генерал Кин.
Это было сообщение Владимира Дубинского из Вашингтона. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Москве объявлены результаты конкурса на получение президентских грантов. В этом году их распределяли между некоммерческими организациями 7 операторов. О некоторых победителях расскажет Елена Поляковская.
Среди тех, кто получит президентские гранты, в этом году есть и прокремлевские организации, и те, что настроены по отношению к власти, весьма критично. Среди победителей два проекта уже несуществующего молодежного движения «Наши» – «Стоп-хам» и «Хрюши против». Проект «Стоп-хам» стал известен кампанией борьбы с хамством на дорогах. Активисты движения клеили на лобовое стекло, оставленных в неположенном месте машин, огромные стикеры. Впрочем, как рассказал в интервью «Радио Свобода» координатор движения «Стоп-хам» Владимир Бирюков, у организации есть еще много новых других идей, и президентский грант поможет им воплотиться в жизнь. Потому, по словам активиста, это столь важно.
Ну, по сути, мы ради вот гранта и работаем, чтобы какие-то спонсорские деньги и какую-то поддержку получить.
Для чего нужна эта поддержка? На что идут эти вот средства?
Половину идет на содержание руководства аппарата, вторая уже половина на движение, какие-то наклейки на различные. Всевозможные акции.
Не могли бы вы чуть-чуть рассказать о вот движении «Стоп-хам»? Чем оно занимается?
Занимаемся, хотим, значит, чтобы порядок был какой-то, то есть привлечь к этому внимание, борьба с правонарушениями.
Правонарушениями какого рода?
Смотрим на наиболее популярные, которые сейчас на пике, чтобы модно было, чтобы и молодежь как-то поднять. Ну, сейчас в тренде вот курение, вот пытаемся как-то вот придумать что-нибудь смешное с какими-нибудь баллончиками, с водой или там с дезодорантами, даже и перцовые баллончики. Вот пытаемся как-то ходить и пшикать курильщикам, как-то, чтобы молодежи понравилось, чтобы поддержала инициативу.
То есть вы не думаете о том, что перцовый баллончик, например, если он попадет в глаз, то это может быть как-то вредно для человека, не менее вредно, чем курение?
Ну, вредно, конечно, но главный результат – добиться результата.
То есть вы думаете, опять что после же, этого бросят курить люди?
Нет, я думаю, что после этого молодежь нас поддержит, и когда уже массово это начнется, вот всем понравится, тогда, возможно, бросят.
Президентские гранты в этом году распределяли по различным направлениям операторы. Молодежным направлением занимался Российский союз молодежи. А сумма, причитающаяся победителям, колеблется от 800 тысяч до 9 миллионов рублей. Максимальную сумму, как сообщает РБК, от Российского союза молодежи получил байкерский клуб «Ночные волки». Его руководитель Александр Залдостанов, хирург, известен своей позицией поддержки Владимира Путина. Член другой конкурсной комиссии «Гражданское достоинство» Ирина Ясина говорит, что между семью операторами, принимавшими решение о том, кому и сколько средств выделить, денежный фонд был разделен приблизительно поровну.
Я вот знаю, что замечательная организация «Старость в радость» с какого-то перепугу написала заявку на 25 миллионов рублей, им дали 3, потому что вот как-то район такого среднего гранта, это там миллионы или 3 миллиона рублей. Ну, опять же, трудно сказать конкретно, потому что там, конечно, были и отклонения. У кого-то были заявки на 500 тысяч рублей. И, понимаете, отклоняли не потому, что там много или мало денег. Ну, потому что там организация по формальным признакам не соответствовала заявленной тематике. То есть у нас вот было довольно много организаций, которые там просветительские всякие действия хотел совершать. Но им скорее в другое место, потому что правозащитная тематика – это вот соответствие, чему мы требовали.
В число победителей 2014 года, которых определил оператор «Гражданское достоинство», около сотни НКО, в том числе Левада-центр и известные правозащитные организации «Движение в защиту прав избирателей «Голос», «Правозащитный центр «Мемориал», «Московская хельсинская группа», правозащитная организация «Агора». От многих из этих НКО государство в лице Минюста требовало признать себя иностранными агентами. Руководитель правозащитной организации «Общественный вердикт» Наталья Таубина затруднилась ответить, как коррелируется представление государственных грантов ее организации с требованием включить ее же в реестр иностранных агентов.
Наверное, это очень сложно соотносится одно с другим. При этом государство, собственно говоря, в лице прокуратуры, не то чтобы в прямом виде требует от нас, чтобы мы признали себя агентами, а прокуратура говорит, что мы получаем иностранное финансирование, и ее понимание ведем политическую деятельность, у нас нет реестра, и типа вот это нарушение необходимо устранить. А устранять мы его можем разными способами, в том числе и отказаться от иностранного финансирования или перестать вести ту деятельность, которую прокуратура считает политической, или же пойти в реестр. И мы, соответственно, принципиально с этой позиции не согласны. Продолжаем осуществлять всю нашу деятельность, которую осуществляли на протяжении 10 лет. Продолжаем получать в том числе и финансирование от иностранных благотворительных организаций. И при этом обращаемся, в частности, к движению «Гражданское достоинство» за поддержкой и на деятельность, которая в том числе прокуратуры признается как политическая деятельность. И, соответственно, вот получается, что российские деньги, бюджетные деньги будут участвовать в поддержке в том числе и этой деятельности. То есть довольно сложно с нормальными мозгами это все в одной голове укладывать, но вот такова реальность, такова наша жизнь.
Общественный вердикт был не единственным примером подобного несоответствия. Но, как сказала в интервью «Радио Свобода» член конкурсной комиссии Ирина Ясина, на это в принципе не стоило обращать внимание.
Вот, например, мы дали грант даже организации «Женщины-Дона», которая вообще, вот, собственно, находится в стадии суда по поводу того, что их объявило Министерство юстиции иностранными агентами. Но это как бы, знаете, никак не соответствует правде, вот вообще вся эта история с иностранными агентами. Но мы, честно, не обращали внимания на это. Потому что, ну, если мое личное мнение, так это все вообще дурь высосана из пальца, и на это вообще нужно не обращать внимания. Если хорошая организация, то замечательно, надо ей помогать.
По словам руководителя фонда «Общественный вердикт» Натальи Таубиной, президентский грант не единственный источник финансирования организации, что помогает правозащитникам сохранять свою независимость.
Мы, во-первых, до того, как одним из операторов стала гражданское достоинство, за государственными деньгами не обращались к существовавшим нескольким операторам, потому что не видели в этой процедуре достаточной прозрачности. А это наша принципиальная позиция, что мы обращаемся за поддержкой на наши проекты, которые мы сами разрабатываем, только в те организации благотворительные и к тем донорам, у которых мы понимаем, что процедура рассмотрения и принятия решения транспарентна, прозрачна, да, для в том числе структур гражданского общества. И при этом мы, это тоже принципиальная позиция общественного вердикта, чтобы источники финансирования у нас были максимально диверсифицированы, и не было ни одного источника, который бы занимал львиную долю нашего бюджета. Мы считаем, что таким образом в том числе обеспечивается наша независимость. Поэтому в структуре нашего бюджета вот этот конкретно грант будет, я не знаю, в каком объеме он одобрен. Если он в полном объеме одобрен, это будет 15%.
Общий денежный фонд президентских грантов на 2014 год составляет 2,7 миллиарда рублей. Второй раунд распределения грантов пройдет до 3 ноября. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Пятикурсница Ульяновского государственного технического университета Татьяна Богомазова на пятерку защитила дипломную работу, в которой с помощью автоматизированного программного анализа текстов доказала, что высокопоставленный чиновник региональной администрации списал свою кандидатскую диссертацию по растениеводству. С подробностями из Ульяновска корреспондент «Свободы» Сергей Гогин.
Дипломная работа Татьяны Богомазовой была посвящена проверке с помощью компьютерных программ опубликованных текстов на наличие в них плагиата и прочих заимствований. В качестве примера она применила программу «Антиплагиат» к тексту диссертации заместителя губернатора Ульяновской области Александра Якунина, которую тот защитил в 2006 году на тему, связанную с возделыванием зерновых культур в Среднем Поволжье. Выяснилось, что текст его работы более чем на 80% совпадает с двумя другими диссертациями – ульяновского предпринимателя и политика Олега Горячева, сына бывшего губернатора области Юрия Горячева, и доктора наук Сергея Немцева, который работает в Ульяновском НИИ сельского хозяйства. Программный анализ показал, что доля совпадений труда Якунина с диссертациями Горячева и Немцева составляет 41,39% соответственно. При этом Немцев тоже напрямую заимствовал у Горячева, который защитился раньше. Из постраничного сравнения видно, что Якунин попросту копирует целые страницы, без переработки. И даже структура диссертации, название ее глав и разделов, идентичны. Практически весь текст, без кавычек и ссылок на источники, скомпилирован из фрагментов диссертации более ранних авторов, говорится в дипломной работе. Татьяна Богомазова делает вывод, что диссертация содержит признаки не только плагиата, но и подтасовки экспериментальных данных. В период подготовки диссертации Якунин занимался административной работой и научных следов в тот период не оставил. Один из основателей вольного сетевого сообщества «Диссернет» Андрей Ростовцев помогал дипломнице сориентироваться в программных средствах, которые используются для обнаружения плагиата. Он также выступил рецензентом дипломной работы и расценивает ее как очень нужную.
Научные знания продаются, сертифицируются. И без каких-то развитых технических средств здесь ничего поделать нельзя. Нужен такой массовый зачет. Собственно говоря, она работала над тем, чтобы как-то вот эти технические средства упорядочить и попробовать воспользоваться ими на конкретных примерах. Я бы сказал, что это такие первые шаги, но, так сказать, очень важные шаги.
В довольно сумбурном комментарии, который замгубернатора Александр Якунин дал корреспонденту «Российской газеты», он говорит, что всю жизнь занимался сельским хозяйством и хорошо разбирается в нем, что в связи с ужесточением требований свою диссертацию он защищал повторно аж перед 25 академиками. Но главным образом Якунин недоумевает, почему студентка выбрала для анализа именно его работу и видит в этом чей-то заказ. Ответ на это можно найти в самой дипломной работе. Татьяна Богомазова исследовала с помощью антиплагиата авторефераты диссертации более 30 высокопоставленных лиц региона и выявила 5 с максимально высоким уровнем прямых заимствований. Ученый труд Якунина оказался лидером по числу таких заимствований. Завкафедрой прикладной лингвистики Ульяновского государственного технического университета Екатерина Соснина говорит, что главной целью дипломной работы было изучение и сопоставление специальных программных комплексов для анализа текстов, а материал для для анализа студентка выбирала сама.
Она отлично закончила, самостоятельно всегда работала над этими всеми процессами.
Журналист и издатель, активист Диссернета Сергей Пархоменко горячо поддерживает дипломницу.
Кто заказал, это такая стандартная отмазка, которую мы слышим почти всегда, когда появляется информация о том, что очередной большой начальник украл чужой текст. И каждый считает свою ситуацию удивительной, уникальной. А на самом деле ситуация очень простая. Они все воруют свои диссертации. Вопрос просто в том, что одних уже распечатали, а другие еще ждут свои очереди.
Если высшая аттестационная комиссия теперь не заинтересуется диссертацией Якунина, то Диссернет поможет ей проявить такой интерес и направит в ВАК свое заявление, говорит Сергей Пархоменко. По его словам, теперь есть неопровержимые доказательства того, что диссертация Якунина содержит заимствование с нарушением правил и должна быть аннулирована. Теоретически это можно сделать до конца 2016 года. Ульяновский блогер Дмитрий Малых считает, что никакого диссертационного скандала в Ульяновске не будет. Более того, Александр Якунин в итоге даже наберет очки.
Скандалы с диссертациями, они на федеральном уровне случаются. Заканчивается история все по одинаковой схеме. Медийный скандал, комментарии всех, кого только можно, и постепенное затухание темы, после чего все успокаиваются и продолжают работать дальше. В России не работает по стандартам Запада. У нас свои правила игры, по которым живет политическая элита. У нас отлаженная вертикаль власти, где членов команды не сдают.
Действительно, губернатор области Сергей Морозов сказал в интервью «Коммерсанту», что у него более чем положительная оценка деятельности Якунина на посту замгубернатора. Сам Морозов имеет степень кандидата экономических наук. Защитившись в 2010 году, он заявил, что все члены ульяновского правительства к 2013 году должны иметь ученые степени. План так и остался невыполненным. Сергей Пархоменко в своей записи в Фейсбуке предположил, что студентка, уличившая крупного чиновника в плагиате, подвергается беспрецедентному давлению. Проверить это предположение не удалось. Татьяна Богомазова по телефону говорить отказалась. Она назначила мне личную встречу, на которую не явилась, объяснив впоследствии, что передумала. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Выпуск программы «Время свободы» завершит сообщение из Нью-Йорка. Ведомство ООН по делам беженцев объявило, что впервые после Второй мировой войны число людей, вынужденных покинуть свои дома в результате конфликтов и кризисов, превысило 50 миллионов. В ежегодном отчете этой организации, приуроченному к отмечаемому сегодня Всемирному дню беженцев, говорится, что к концу 2013 года число беженцев и внутренне перемещенных лиц достигло 51 миллиона 200 тысяч, что на 6 миллионов больше, чем год назад. Вооруженные конфликты с участием крупных держав, как показала Первая и Вторая мировые войны, приводят в движение огромные массы людей, большую часть которых составляют беженцы и перемещенные лица. С 1945 года сверхдержавы не воюют между собой, чего нельзя сказать о странах малых. За 70 лет проблема ничуть не утратила своей актуальности, несмотря на то, что ее пытаются решать и государства, и международные организации, и НКО, и звезды шоу-бизнеса, охотно включающиеся в резонансные гуманитарные проекты. С 2001 года ежегодно 20 июня под эгидой Организации Объединенных Наций отмечается Всемирный день беженцев. Какие задачи стоят перед Верховным комиссаром ООН по делам беженцев? Ответ выяснял нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Исходно беженцем назывался тот, кто, опасаясь репрессий со стороны властей за свои политические или религиозные воззрения, или по причине принадлежности к преследуемому национальному меньшинству, искал в другой стране пристанище и покровительство ее суверена. Современные дефиниции намного расширительнее изначальных, содержащихся в Конвенции ООН о статусе беженцев от 1951 года. Поэтому сегодня в ведении профильного управления ООН находятся и жертвы вооруженных иностранных интервенций, и апатриды, как, например, бедуины в Кувейте или Ираке, либо бирманцы в Таиланде и Малайзии. И представители сексуальных меньшинств, и внутренние мигранты, покинувшие родные места, но не пределы Родины, спасаясь как от ненасти антропогенных, так и от стихийных бедствий. Управление ООН имеет свое отделение в 120 странах, число его подопечных колеблется у отметки 35 миллионов, из них, собственно, беженцев порядка 13 миллионов. Эмблема Всемирного дня беженцев – две оливковые ветви на голубом или белом фоне и две руки, повернутые друг к другу ладонями, заботливо нависающие над одинокой человеческой фигуркой. Теперь, собственно, об этом человеке. Балканские войны конца прошлого, начала этого века вызвали колоссальный беженский кризис. Не успели отгреметь раскаты тех войн, как на мир обрушилась новая волна беженцев, поднятая кровавыми бойнями в Афганистане, Дарфуре, Судане, Сомали, Долгое время Сомали была второй по величине страной происхождения вынужденных мигрантов, а также в Колумбии, если взять Латинскую Америку, в Ираке, в последние годы в Ливии, Мали и, конечно, в Сирии, ставшей основной страной происхождения беженцев и внутренних мигрантов в общей сложности более 4 миллионов человек. Сегодняшние цифры ООН рекордные. Проблема беженцев кумулятивная. Их число множится куда быстрее ввиду новых войн, чем сокращаются благодаря завершению старых. И окончание войны, кстати, вовсе не означает автоматического регулирования гуманитарного кризиса. Уехавшие зачастую отнюдь не жаждут возвращаться домой. Более 2,5 миллиона афганцев, бежавших из страны, по-прежнему находятся в лагерях перемещенных лиц. В основном в Пакистане и Иране. Лишь микроскопическая доля граждан Афганистана, как, впрочем, и других скитальцев, была абсорбирована на Западе. Если пользоваться критерием ООН, число беженцев в расчете на подушный доход населения, то самой гостеприимной страной в мире является Пакистан. Второе и третье места занимают Эфиопия и Кения. Около 70% всех беженцев в мире приходится на Африку и Ближний Восток. Самые притягательные страны для лиц, просящих об убежище, Соединенные Штаты, Германия, ЮАР, Франция и Австралия. Аннексия Крыма плюс боевые действия и террор на юго-востоке Украины вынудили тысячи людей к перемене места жительства. Но явление это пока не такого масштаба, чтобы требовать срочного вмешательства международных организаций. А вот последние события в Ираке спровоцировали настоящую гуманитарную катастрофу. Из родных краев одномоментно ушло около 500 000 человек. Массивнейшую проблему беженцев страна уже пережила на пике войны лет 6-7 назад. Тогда же в связи с этой проблемой все мировое сообщество столкнулось со сложной дилеммой. Можно ли принудительно возвращать временных беженцев в Ирак в отсутствие консенсуса, что обстановка там для этого достаточно стабилизировалась? Вот фрагмент интервью BBC бывшего премьер-министра Португалии Антонио Гутерреша, который второй пятилетний срок занимает должность Верховного комиссара ООН по делам беженцев. К счастью, нашли страны, принявшие иракских беженцев, которые пришли к собственному заключению не возвращать их домой насильно. Другие оценили ситуацию иначе и прибегли к депортации. Одна из задач моего управления – убеждать принимающие страны не спешить с высылкой в спорных ситуациях. То есть тогда, когда выводы о достаточной стабилизации обстановки на родине беженцев могут диктоваться не столько объективными, сколько политическими соображениями. Трудно было уговаривать Сирию и Иорданию не высылать иракцев, если это делала Греция. Но мы добились успеха в переговорах с Норвегией, Голландии, Швеции, Дании. С Англией был достигнут компромисс. Никаких депортаций в Южный и Центральный Ирак, но точечная депортация в северные районы. Даже гуманным, в принципе, государствам трудно примирить идеалы милосердия и странной приемности с прерогативой самостоятельно определять свою политику в области иммиграции и предоставления политубежища. В беседе с австралийскими журналистами Антонио Гутерреш прокомментировал эту дилемму следующим образом. Не лишне напомнить, что огромное большинство государств очень достойно реагирует на гуманитарные кризисы, независимо от того, являются ли они подписантами Конвенции ООН 51 года о статусе беженца. Юридические обязательства – это еще далеко не все, хотя, конечно, они увеличивают вероятность положительной реакции. Соседи Кот-д'Ивуара, Ливии, Сирии, Йемена, Сомали не закрыли свои двери перед лицом наплыва беженцев и оказали им помощь, пусть только в минимальном объеме. В то же время, как показывают наши исследования, экономические неурядицы или весомая доля пожилых людей, пенсионеров, в структуре населения данной страны коррелирует с усилением ксенофобских настроений. Мне остается только надеяться, что толерантность и защита беженцев сохранятся как императивы международной жизни. Непредвзятому наблюдателю ясно, что война не только ставит проблему беженцев, но и то, что с помощью оружия эту проблему можно устранить, и устранить порой быстрее, чем посредством дипломатии. Можете ли вы, как Верховный комиссар по делам беженцев, агитировать за силовые решения? Такой вопрос в связи с конфликтом в Сирии поставили перед Гутерришем английские тележурналисты. Веренное мне управление по своему мандату не вправе вмешиваться в военно-политическую проблематику. Если подобное вдруг случится, мы мгновенно потеряем защитный покров нейтралитета, который единственное позволяет нам оперативно откликаться на гуманитарные катастрофы. Можете быть уверены, что у меня есть свое мнение по этому вопросу, но я не могу его озвучить. Мне нужно сохранять рабочие контакты со всеми правительствами в регионе. Это нужно для того, чтобы помогать как сирийским мигрантам, так и иракцам, бежавшим в Сирию от боевых действий в своей стране. Смежный вопрос о так называемом обязательстве защищать. ООН приняла резолюцию, в которой членам международного сообщества предписано использовать все мирные средства для недопущения или пресечения геноцида, военных преступлений, этнических чисток, преступлений против человечности, иными словами, всех тех злодеяний, которые порождают проблему беженцев. Но названное обязательство, закрепляющее примат суверенитета отдельной личности, входит в противоречие с принципом государственного суверенитета, дающим любому правительству возможность блокировать это предписание и безнаказанно обрушивать репрессии на свой народ. Резолюция – это одно, а реальность – совсем другое. Неспособность международного сообщества в лице ООН предотвращать или быстро ликвидировать гуманитарные кризисы является, на мой взгляд, одним из основных недостатков организации. Задействование ООНовских голубых касок или миротворцев ОАЕ является мерой сугубо неадекватной. Положительный опыт, приобретенный в результате гуманитарных интервенций в Боснии, Косово и Восточном Тиморе, был основательно подорван, я боюсь, второй войной в Ираке. После этого принцип государственного суверенитета восторжествовал полностью. Даже некоторые сторонники гуманитарных интервенций заговорили о том, что на практике они могут служить прикрытием совсем неблагородных предприятий, сказал Верховный комиссар ООН по делам беженцев Антонио Гутерреш.
Сообщение Евгения Аронова из Нью-Йорка завершило итоговый выпуск программы «Время свободы». Его подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.